как вы и вы были вместе с ними в вузах. Я был в вузах, и вы посетили меня. И церковь сняла с себя вот этот исторический грех, который был в 30-х годах, когда в вузах оказались 20 тысяч служителей и рядовых членов церкви, и никто не нес попечения о их семьях. И когда они, как дети врагов народа, умирали с голода, и церковь обходила их калитки, их дома, их квартиры стороной. Наше, вот в этом движении, которым Господь повел, вот этот вопрос был усмотрен. И в 64-м году из родственников узников был организован совет. Совет жен, матерей. Возглавила эту работу Лидия Михайловна Винс. Она жила в Киеве. Она сама осталась вдовой в раннем возрасте. Ее муж был расстрелян. Сын находился неоднократно в вузах, Георгий Петрович Винс. Дня. И в Америке она всю свою оставшуюся жизнь, которую прожила, она широко оповещала мировую общественность о узах, о страданиях, и на этом посту закончила свою жизнь. Да, пожалуйста. Лидия Михайловна Винс была вначале руководящей за эту работу, но эта работа, она была не автономна, не независима, не сама по себе, она была подконтрольна служителем старшего, ну, служителем братства. То есть это в 1964 году. На тот момент, 23 февраля это было, кстати, первое совещание святоросников-узников. На тот момент, когда святоросников-узников приступил к своему служению, в нашем братстве уже было 155 узников, и у них было 228 детей, оставшихся на свободе без кормильцев, без отцов. 155 узников на момент первого совещания было, и 228 детей узников. К этому времени уже было 6 детей, отобранных в интернаты. То есть 3 семьи, лишенные родительских прав. 2 семьи. Потом еще семья была. 228 детей. В их компетенцию входило что? Составлять списки узников, оказывать материальную помощь нуждающимся семьям, ходатайствовать перед властями о гонениях, о фактах репрессий, преследования, оказывать правовую, юридическую помощь, ходить к властям с ходатайствами и так далее. И последняя дата – это 19 сентября 1965 года оргкомитет был преобразован в Совет Церквей. То есть оргкомитет на всесоюзном совещании был наделен уже полномочиями Союза Церквей евангельских христиан-баптистов. На это время уже стало понятно, что власть и работники ФСРБ взяли единый курс на низложение этого движения. Они не хотят менять своего мышления, свои программы низложения церкви. Они не намерены ни в чем каяться, меняться и так далее. И когда эти репрессии пошли уже так широкой рекой, тогда уже была предпринята попытка уже существования самостоятельного. На это время уже сотни и тысячи детей Божьих были отлучены повсеместно от церквей по одному только признаку, за то, что они поддерживали работу инициативной группы и ходатайствовали о съезде. И когда стали отлучать по 10, по 20 человек в каждой общине, и лучшие члены церкви были выкинуты из церкви, что оставалось делать, как не образовывать отдельное братство. Но братья этих целей не имели – существовать самостоятельно или вести сепаратную работу, так сказать, по отделению от всех Б. Это просто уже была вынужденная мера в ответ на то, когда тысячи детей Божьих были исключены из поместных общин. И тогда был образован уже Совет Церквей 19 сентября 1965 года. Братья, вот эти даты надо будет как-то помнить. Это даты первого, самого, наверное, тяжелого пути, первых 5 лет становления, служения, когда Бог открыл свои пути. Ну, а теперь уже время подошло к обеду. Помолимся. Братья, хотелось бы вот на этом 5-летнем промежутке пока остановиться, чтобы больше не распыляться. И немножко вернуться опять к этому 5-летнему периоду с тем, чтобы еще более объемно показать и руку высоко превознесенную Господа нашего, который достоин хвалы, и мужей храбрых, которые встали в пролом, и как все пришло в движение. Мы говорим «движение». Друзья, когда Моисей пришел к народу израильскому и сказал, что Бог послал его, и рукой его он дарует им выход из Египта, все пришло в движение. Равнодушных не было. Равнодушных не было. Когда пришел к фараону, опять все пришло в движение. Вот посмотрите, это движение, оно потом шло дальше, дальше, углублялось, расширялось. И вот так Господь вел, вел в землю обетованную. Вот когда братья в последовательного периода утвердились в этих евангельских программах вызволения церкви из кризиса через тот путь, о котором мы говорили, вот как на все эти евангельские, богоугодные программы отреагировало всех бы? Как оно отреагировало? Вот братья пришли 13 августа, оставили свои послания, сказали, что было на сердце, обличили, помолились, сказали, что будем ждать звонка, ушли. И вы знаете, уже через три дня, 16 августа, на крыльце, на пороге у кабинета в Совете под одеялом религии стояли руководители этого союза и председатель, и генеральный секретарь, и подали такое заявление о том, что передаем вам заявление какой-то инициативной группы, подписанной каким-то Крючковым и Прокофьевым, передаем вам для сведения. Друзья, для сведения все, что передается внешним, это всегда искариотство у алтарей Господня, это всегда предательство. Носили списки церковные для сведения, носили протоколы членских собраний, носили все проекты церковных решений для сведений, носили туда для сведения отчеты о всех иностранных гостях, какие вопросы задавали, чем интересовались. Все привыкли носить для сведения. И когда наши братья оказались в этих кабинетах, вроде бы пришли же к братьям своим, эти же братья для сведения перешли, ответа не дали никакого, рассуждения не было, совещания не было, ни поста, ни молитвы, ничего не было. Первое деяние, которое было, это дрожащей рукой передали в кабинет Совета по делам религии вот эти сведения. А? Это было 16 августа 1961 года. И уже 3-го... август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Уже первое послание было по церквам распространено, потом второе послание было распространено. А время идет. И вот братья ждут, какая же реакция? Какая же реакция будет у наших братьев, которым верено руководство, которые стоят у руководства союзов? И вот 3 декабря 1961 года на утреннем богослужении в Малоузовском, в доме молитвы в Москве, на Малоузовском переулке, дом 3, Александр Васильевич Карев, генеральный секретарь всех бы, произнес проповедь к верующей Московской церкви, где назвал дело, начатое инициативной группой, сатанинским пожаром. Этот сатанинский пожар нанес ожоги и нашей Московской церкви, от которой страдает вся наша милая молодежь. «Позвольте мне начать свое объяснение с притчи», — говорит он в проповеди. «Я живу в старом деревянном доме без удобств. Вдруг однажды утром вижу перед окнами нашего дома группу людей, а в руках их ломы, топоры, вилы, багры. В ответ на вопрос жильцов, зачем вы пришли, эти люди отвечают: мы пришли поломать ваш дом, так как он старый, неудобный, без современных усовершенствований. А другие жильцы спрашивают их: куда вы нас переселите? У нас ведь нет еще ордеров на жилплощадь. Они отвечают: мы намерены переселить вас в дом, который построим. А где этот дом будет построен? Спрашиваем мы. А мы еще не знаем, где этот дом будет построен, так как мы еще участка не имеем. А теперь я перехожу к картине, которая сейчас создалась в Московской церкви. Около наших братьев собралась группа, которая называлась инициативной. В руках у них были ломы, топоры, багры. Что вы собираетесь делать, спрашиваем мы их. А мы пришли поломать старый дом и переселить братьев в дом лучше, отвечают они. А как вы думаете это сделать, спрашиваем их. А мы надеемся собрать чрезвычайный съезд, на котором мы построим наше братство с новым порядком на основании Слова Божьего, отвечают они. А как вы думаете созвать этот съезд, говорим мы. А мы думаем написать сами и других просить писать вышестоящие организации, чтобы созыв такого съезда был разрешен. Из всех братьев всех Б я первый беседовал с братьями, подписи которых стоят под посланием, разосланным по всем церквам нашего братства. Прокофьева я мало знаю, но Крючкова Геннадия я знаю хорошо. Этот брат мил и дорог сердцу моему, но скажу прямо, он встал на неправильный путь. Если у остальных членов инициативной группы в руках у кого топор, у кого лом, у кого багор, то у брата Крючкова все три инструмента – и топор, и багор, и лом, чтобы поломать старый дом. Я объяснил этим братьям, что время сейчас неподходящее для созыва такого съезда. Я бы, например, очень желал проповедовать на большом стадионе в Лужниках, но условия не позволяют сделать это. И я благодарю Господа, что проповедую здесь перед вами. Я бы очень хотел, чтобы у нас была богословская школа, но ее нет. Условия не позволяют. И теперь к сведению, кто еще не знает, я хочу объявить. Съезд не разрешен. И мы... И не мы, руководство, все бы хотим этого, а потому что сейчас не время осуществлять такие широкие планы. Дорогие братья и сестры, инициативная группа объявила, что сломают старый дом и построят новый. Но этот дом будет построен на съезде, а съезд не разрешен. Спрашивается, а где же будет дом? В воздухе, а воздушные замки не существуют. Меня спрашивают, как я отношусь к этим людям, а я вам отвечаю – я отношусь к ним как к людям, которые захотели разломать старый дом, а построить новый не на чем. Если даже у них есть участок, то они еще не знают, какой дом и на этом участке можно ли строить. Братья, вот такое слово было сказано. Самая главная суть этого выступления была от первого лица, от первого руководителя Союза всех Б, что движение, начатое Духом Святым, он назвал сатанинским пожаром. Это сатанинский пожар, который нанес ожоги и в нашей московской церкви. В последующих документах, вот был также еще опубликован документ один к старшим пресвитерам 11 июня 1962 года, где было написано, что инициаторы адского пламени, ужасная адская хитросплетенная работа, их вредный огонь разделения невелик. В съезде им отказано. Их программы несбыточны. Крючкова и Прокопьева считать чуждыми людьми для братства евангельских христиан-баптистов. Исключать необходимо из состава общин всех активных сторонников инициативной группы, поддерживающих идею съезда. Всех Б со всей решительностью отмежевывается от всех их деятельности и всех их посланий. Братья, это очень серьезные программные заявления, которые были написаны, одобрены Советом по делам религии, и они были распространены во все уголки Советского Союза. И адское пламя, и мы отмежевываемся, вот смотрите, такая фраза, всех Б со всей решительностью отмежевывается, но не от КГБ, не от атеистов, не от безбожников, не от их программ по низложению церкви. От чего отмежевывается? От всей деятельности инициативной группы и от всех их посланий. То есть отмежевывается от программ евангельских, от влияния, от материалов по очищению и освящению. Отмежевывается от того, чтобы Господь был главою церкви, а тело без главы – это труп. Труп. Если у тела нет главы, если у церкви нет главы над собой, нет знамени Господа Иисуса Христа. Это медленно разлагающаяся общественная организация, это духовный труп. Братья, вот от чего? Я скажу, это действует и сегодня. Вот эта печать, вот то, что они взяли на себя, этот документ от 11 июля 1962 года, он в духовном мире и сегодня действует. Это заявление работает и сегодня. И мы должны, братья, не ставить знак равенства между руководством и рядовыми детьми Божьими. Это они отмежевались, и соответствующая духовная судьба. А рядовые дети Божьи – это наши братья и сестры, которым мы должны питать любовь и объяснять им пути Господни. Братья, вот на основании этого письма было написано, что исключать из состава общин всех активных сторонников. И вы знаете, по всем уголкам Советского Союза, по всем объединениям, вот этот штат старших пресвитеров стали разъезжаться в каждую общину, выявлять всех, кто подписывал ходатайство, писал в защиту съезда, и всех отлучали. И вот один из документов – это отчет старшего пресвитера по Украине Андреева. В 1963 году он посетил Луганскую область. И потом, после того, когда он посетил все церкви Луганской области, он на 5 листах написал отчет о своей поездке. И эти отчеты, они были написаны в 2 экземплярах. Один экземпляр для духовного руководства всех Б в Москву, а другой экземпляр для его руководства из этих теневых кабинетов, Совет по делам религии. Этот отчет был найден уже в секретной папке Совета по делам религии, уполномоченного по Украине. То есть это был отчет для внешних, по сути, написан. И что же он пишет о той успешной работе, которую он провел по Луганской области в общинах евангельских христиан-баптистов? Я только прочитаю 2 коротких абзаца. Даже, знаете, как бы и читать и не хочется. Вот как-то даже читать не хочется. Откровенно говоря, вот не хочется читать даже. Но для исторической правды все-таки надо прочитать кое-что. Мы прибыли из города Красный Луч в город Луганск. Здесь мы посетили Луганскую общину евангельских христиан-баптистов и присутствовали как на утреннем, так и на вечерних богослужениях. В Луганской общине было исключено из общины 15 прокопьевцев. 15 прокопьевцев. Так они называли тех, кто поддерживал ходатайство инициативной группы. Двое из них и сейчас возвратились и вновь приняты в общину. Но еще в общине имеется человек около 20 сочувствующим прокопьевцам. Мы и здесь провели большую разъяснительную работу среди верующих. После утреннего богослужения мы провели беседу с пресвитером общины город Паркоммуна, Бирюковым, поселок Ольховка, Щербак, поселок Новоросаш, Золотаревым и так далее. Мы познакомились с духовным состоянием этих общин и дали пресвитерам необходимую установку в дальнейшей их работе по ликвидации влияния оргкомитета. Далее из Луганска мы отправились в город Краснодон, где посетили местную общину евангельских христиан-баптистов. Здесь также за последнее время создалась прокопьевская группировка, поддерживающая оргкомитет во главе с неким Рытиковым Павлом. Из общины отошло 21 человек, и к ним присоединилось еще 10 человек из Ростовской области, и они сейчас в Краснодоне свободно проводят свои нелегальные собрания. Кроме этого, имеется большая группа неприсоединившихся, которые также стараются влиять на членов общины. Ну и так далее. Это 5 листов здесь читать, это утомишься. С каким постоянством вот эти люди, которые закоренели на путях отступления, с каким энтузиазмом они по 15, по 20 человек отлучали и исключали из каждой общины. За что? За то, что поддерживали инициативу Духа Святого. И вот после вот этих массовых исключений и отлучений, братья вынуждены были создать уже параллельный союз, хотя это изначально в планы не входило. Братья, с одной стороны, станинский пожар, с другой стороны, массовые исключения. А что внешние, как внешние реагировали? Какая была у внешних реакция на начатое движение? Фараон, когда Моисей пришел к нему, он тоже отреагировал. Он не был равнодушен, друзья. Но если я бы так вот за первые 5 лет отметил бы 7 пунктов, только вкратце их прочитаю, потом обращусь немножко к документам. Но первое, что уже 20 декабря 1961 года деятельность инициативной группы Йоркомитета была признана антигосударственной и антисоветской. Это было официально написано записка в идеологический отдел ЦК КПСС. То есть деятельность инициативной группы была признана антигосударственной, хотя никакого элемента антигосударственной или контрреволюционной или антиобщественной деятельности в нашем служении нашего братства никогда не было. Никогда не было. Потому что у нас было законное подвязание, и никогда мы не посягали на вопросы, которые принадлежат компетенции кесаря. Но это уже окраска была как неблагонадежных, нелояльных по отношению к советской власти дана изначально. Второе. В 63-м году, в октябре 63-го года, официально был разрешен съезд, но под руководством не оргкомитета, а под руководством всех Б. На этом съезде присутствовало 450 делегатов, и ни одного делегата не было из оргкомитета, из инициативной группы, из тех, кто изначально ходатайствовали перед правительством об этом съезде. Это был лжесъезд. Октябрь 1963 года. 450 делегатов. И я как вспомню, друзья, такая цифра тоже, она почему-то аналогию наводит такую, когда, помните, кричали «Ваал, Ваал!» Сколько там было человек? Там тоже было этих 450 беснующихся пророков Вааловых на горе Кармил. И все эти 450 делегатов, которые были на съезде, все прошли проверку в органах КГБ, все прошли проверку в органах спецслужб, у уполномоченного в кабинете каждый побыл, каждый из них заполнил анкеты и письменно отрекся от деятельности оргкомитета. Считаю, письменно они должны были расписаться, что считаю деятельность оргкомитета незаконной, антиевангельской, преступной. И после этой расписки их допустили на съезд. Вот в таком состоянии собрали вот это вот множество, 450 человек именитых. И какие богоугодные проекты они могли там принять. А на этот съезд был послан Шалашов, старец Александр Афанасьевич. И в сопровождении небольшой группы членов Московской церкви он целый день простоял у двери, у входной двери в это помещение. Была осень, шел дождь, моросил дождь, ветер. Старичок стоял, опираясь на палочку, плащик у него было, шапка с полями. И вот он там молился, просился, его не пускали, не допустили. И после того, когда он целый день простоял под дождем, под ветром, в таких неуютных условиях, он смертельно заболел и вскоре ушел из жизни. Это один из старейших работников Волгокамского союза баптистов, который благословил начало служения, вот, инициативной группы, рукоположил великое множество служителей на служение в начале, в первые годы 60-х годов. То есть инициативу съезда власти передали органам СИГБ. Братьям СИГБ, да, пожалуйста. О таких неизвестно предложениях. Неизвестно. Ну, третье, что сделали власти, это в 62-м году, 28 августа, был осужден на 5 лет лагерей, 5 лет ссылки Прокофьев, Алексей Прокофьев, один из братьев, которые подписали эти все послания инициативной группы, он был арестован. Кстати, когда он был арестован, сейчас, братья. Он был осужден 28 августа 1962 года. Когда он был осужден, всем уполномоченным Совета по делам религии было для служебного пользования был направлен такой документ. Совет по делам религиозных культов сообщает вам для сведения, что в городе Жданове Донецкой области 28 августа 1962 года состоялся судебный процесс над одним из руководителей так называемой инициативной группы по созыву съезда Прокофьевым. За противозаконную деятельность суд приговорил Прокофьева к 5 годам лишения свободы с содержанием в тюрьме и к ссылке на тот же срок, то есть 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. И власти торжествовали победу. Инициаторы съезда в тюрьме сидят. Тем, кто говорили, что это воздушные замки, это несбыточные программы, им дали съезд провести. Вроде бы все хорошо. Тысячи инициаторов съезда отлучили, исключили из общин. И следующий, друзья, шаг после этого съезда – это массовые аресты и групповые судебные процессы. 27 декабря 1963 года в Алтайский краевой суд осудил на 3 года лагерей Хмару Николая Кузьмича вместе еще с тремя его друзьями, подельниками. Он через 10 дней после приговора был замучен в барнаульской тюрьме, и тело его после истязаний и пыток, и смерти наступившей, было отдано семье и Барнаульская церковь. Но я немножко подробнее потом об этом. То есть первый мученик, первая кровь пролилась. Это Хмара Николай Кузьмич. 27 декабря 1963 года. началось вслед за этим. На борьбу с оргкомитетом было выделено специальное подразделение хорошо обученных работников спецслужб для вербовки своей агентуры внутри церквей и для контрпропаганды на Запад, чтобы обрабатывать в лице делегаций западную общественность, мировое христианство, посылая их небольшими делегациями, кого в Данию, кого в Голландию, кого в Норвегию, кого в Канаду, кого в Америку, чтобы там вести пропаганду против начавшегося движения. То есть с тех пор информационная война ведется до сегодняшнего дня. Лекциям и публикациям в средствах массовой информации нет числа, этой статистики никто не вел. Итак, это первые 5 лет, как отреагировали власти. Друзья, если мы сами о себе говорим, сами о себе свидетельствуем, что мы хорошие, да, то наше свидетельство не истинное. Господь говорит, есть другие свидетели, вот им верьте. Иоанн свидетельствовал обо мне, дела мои свидетельствуют обо мне, закон, пророки, Моисей, Писание свидетельствуют обо мне, чудеса. Если я сам о себе, то мое свидетельство не истинное. Друзья, так вот, что говорят о нас враги? Какое свидетельство о нашем движении, угодном Духу Святому, мы имеем от внешних? Это очень ценное свидетельство. Вот послушайте. Это запись выступления Пузина, Александра Пузина. Он был председателем Совета по делам религии, курировал Совет по делам религии в то время и непосредственно перед правительством, перед инстанциями отвечал за подавление начатого движения. И вот на одном закрытом совещании он однажды выступал и сделал такой анализ, как он как проанализировал или какую характеристику он дал начавшемуся движению. Пожалуйста, какой вопрос? Он сказал, друзья, что представляет собой баптистская церковь? Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики. Есть одни женщины, да и те вдовы. Это, я бы сказал, как вырождающееся племя. У них нет силы, они иссякли. У них все ущербное, затухает и гибнет. Вот, к примеру, казаки-некрасовцы. Они жили в Турции несколько сот лет. А к чему они пришли? К вырождению, к застою. Так и баптистская церковь. Она вымирает, она на ущербе. Каков состав баптистов? В большинстве своем это малокультурные, малограмотные или почти неграмотные люди. Но всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Друзья, какое прекрасное свидетельство, да? Вот нашлись люди. Дух Святой нашел тех людей, тех мужей, которые поставил в проломе. Почему? Как внешние понимали вот это движение. Хотя и судили за антигосударственную, антисоветскую деятельность, но в духе понимали, что это люди, которые подняли на знамя только одну истину, только одно знамя. Главой церкви является Христос. Мы не хотим, чтобы церковь вымирала. Вот нашлись тут фанатики, которые не хотели, чтобы умирала церковь. Эта борьба была за выживание, за жизнь церкви. Хотят спасти движение сектантов. Вот так мыслили атеисты, когда судили наших братьев. Они понимали, за что они их судят. Они хотят омолодить состав, пытаются опереться на молодежь. Отсюда непризнание властей, призывы к неповиновению законам, отказ от регистрации. Это приобрело формы борьбы внутри церкви ЕХБ. Друзья, они понимали путь законного подвязания? Они понимали цели и задачи этого движения? Вот как по этому выступлению можно судить? Или они действительно думали, что тут что-то антисоветское, антиобщественное, контрреволюционное? Никакого элемента антигосударственной деятельности нет. Они понимали, что единственный мотив вот этого движения – это спасти церковь, омолодить церковь, открыть двери домов молитвы для детей, для молодежи. Пропаганду религии – это проповедь Евангелия до края земли. В других целей нет. Политических целей, социальных программ – ничего не было у нашего братства. И вот он дальше пишет о том, какие должны быть эти две линии выработаны, борьбы с ними. Первая линия борьбы – это работа с рядовой массой. Их надо принизить в их глазах авторитет инициативной группы. Дать понять рядовой массе, что руководитель инициативной группы – это фанатики, не поддающиеся воспитанию, ничего не желающие понимать. А вторая линия борьбы – это работа с вожаками. У меня сложилось мнение, что Крючко, Винс, Батурин, Майборода, Якименков, Козлов, Лебедев и другие – это актив. И это люди, не поддающиеся воспитанию. Они так далеко зашли, что с ними трудно даже разговаривать. Вчера было предварительное совещание в ЦК с участием представителей отдела пропаганды Центрального комитета, прокуратуры и суда, Комитета госбезопасности, Президиум Верховного Совета, мы пришли к выводу, что только административными мерами нам не справиться с нарушениями законодательства о культах. Нужны и другие сбалансированные меры. И вот он предлагает, чтобы степень опасности сектантов различна. Одних можно судить, других надо штрафовать. Когда предварительно была беседа у Микояна с баптистами, он высказал мнение, что когда выпускаем их из тюрем, надо брать расписку, что они прекратят свою деятельность, а то их опять посадим. То есть применять к ним условное освобождение. Условное освобождение. Ну и так далее. Это одно из его секретных выступлений. Я главное хотел сказать, что это свидетельство о нас. Не мы сами себе свидетельствуем, а когда о нас, вот это свидетельство истинное. Истинное свидетельство. Когда мы понимаем, что власти, которые судили, преследовали, штрафовали, разрушали дома молитвы, они понимали цели и задачи. Друзья, а вот еще одна справка. Когда дети Божии повсеместно начали ходатайствовать поддержку вот этого законного подвязания, что был съезд, программа съезда, очищение, освящение, избрание руководства. И вот все эти письма стекались в один отдел. И тот, кто получал эти письма, должен был проанализировать и подготовить справку для идеологического отдела ЦК КПСС. И вот какую он дает характеристику сотням писем, которые все стеклись в Москве в одни руки, в один определенный, ну, доверенному лицу. Что он пишет, какую характеристику дает вот этому движению, этот человек? Совет по делам религиозных культов располагает материалами, показывающими, что за последнее время на территории ряда областей среди верующих, зарегистрированных и незарегистрированных религиозных объединений распространяется послание о созыве чрезвычайного съезда. Указанное послание подписывается представителями так называемой инициативной группы по созыву съезда Прокофьевым и Крючковым. В послании указывается, что чрезвычайный съезд будет иметь целью устранить нынешнее руководство ВСЕХБ как самозванное и создать новый центр, который смог бы провести оздоровительную работу в церкви с приведением ее в надлежащее состояние пред Господом по его учению в руководстве Святого Духа. Так в наши дни через служителей ВСЕХБ сатана диктует, а церковь принимает всякие положения, которые идут явно против заповедей Божьих. Необходимость созыва чрезвычайного съезда и устранения нынешнего руководства ВСЕХБ недвусмысленно расшифровывается в послании к президиуму ВСЕХБ, в котором автор выдвигает в его адрес целый ряд обвинений. Суть их сводится к следующему. По мнению представителей инициативной группы, президиум ВСЕХБ преступно препятствует восстановлению божественного порядка в церкви. В течение всего времени не проводили съезды евангельских христиан-баптистов, и президиум не отчитывается о своей деятельности. Положение о ВСЕХБ и инструкции, принятые им, не укрепляют церковь ЕХБ, а наоборот разрушают ее. Президиум ВСЕХБ не поддерживает незарегистрированных религиозных организаций, благодаря чему последние подвергаются репрессиям и гонениям. Президиум ВСЕХБ вел в заблуждение христианскую общественность мира и сделался виновным перед ней, так как ложно освещает за границей положение верующих и церкви ЕХБ в СССР. Далее авторы пишут, церкви ЕХБ в нашей стране, независимо от того, зарегистрированы они или не зарегистрированы, составляют единую церковь евангельских христиан-баптистов в СССР и должны занимать равное во всех отношениях положение. С подобными письмами они обращаются к товарищу Хрущеву, к товарищу Брежневу и отдельные верующие группы. Сейчас в Совете есть такие письма из Тульской, Кировской, Харьковской, Сталинской и других областей. Друзья, им были понятны цели и задачи начатого движения? Им было понятно, что борьба идет не с внешними, а с внутренними? Что церковь хочет осудить грех в своих рядах? Это было понятно. Никаких государственных программ церковь не затрагивает, не критикует. Хотя где-то, может быть, и в наивность писали, когда Никите Сергеевичу Хрущеву, обратите внимание на факты о преследовании церкви, о беззаконном отношении к верующим ЕХБ, когда писали такие слова, не знали о том, что Никита Сергеевич Хрущев был председателем тройки в 1937 году. А председатель тройки отправлял на расстрел каждый день по 500 человек. И по 500 подписей в протоколах, справках он писал «расстрелять, расстрелять ежедневно». И о какой тут гуманности могла идти речь, к Никите Сергеевичу Хрущеву. Но мы тогда этого не знали. И братья этого не знали. Это сейчас кое-где архив открывается, и понятно, кто какую роль вел или, так сказать, занимал в истории. То есть это Никита Сергеевич Хрущев, который был вот в этой сталинской машине ежедневно. Еще в Москве было несколько троек, но здесь немножечко отвлечься. В конце рабочего дня председатель одной тройки с другим встречался и спрашивал: «Ты сколько сегодня отправил на расстрел?» «Я 300, а я 500». Значит, они соревновались, кто больше. Кто больше приговоров подпишет смертных. Вот и к этим лидерам, которые стали главами правительства и государства, писали ходатайство. Но это было законное подвязание, законное, потому что не посягали на 30-е годы, не осуждали их в той репрессивной карательной политике, которая была Сталиным, ни в чем не винили кесаря, цезаря, говорили только: дайте нам съезд, дайте на 3 дня пути уйти. На 3 дня пути, нам ничего больше не надо, со стариками, с жертвенными животными. Будем сами решать свои внутренние вопросы, избирать руководство, будем служить Богу на наших основаниях. Никаких компромиссов. Братья, еще есть немножко времени. Еще хотел прочитать информационное сообщение о реагировании сектантов на новое положение в СЕХБ. Это уполномоченный по Украине отчитывается перед Москвой, по Черкасской области. Некоторые сектантские руководители выступают против нового положения в СЕХБ, принимают меры к предотвращению религиозного упадка среди верующих. С этой целью они стремятся взять под свое влияние и детей, и молодежь, требуя неограниченной проповеди среди населения Священного Писания. Мною принимаются меры к ограничению влияния группы Прокофьева и Крючкова на верующих, пресвитерам и членам исполнительных органов разъясняю законодательство, а старшему пресвитеру поручил еще раз разъяснить руководящему составу больших общин новое положение в СЕХБ и предупредить их, что за связь с Прокофьевым и нарушение законодательства они будут отстранены от проповеднической деятельности. Вы чувствуете, уполномоченный как старший брат, как архипастырь, вызывает старшего пресвитера и говорит: смотрите, в Юрловскую и Балаклийскую общину направляю старшего пресвитера, который должен со сторонниками Прокофьева провести подробную беседу. И злостных противников положения в СЕХБ он должен исключить из общин. О, какие пасторские пожелания, да, уполномоченный давал. Один брат говорит, что вот они ходили, как Самсон, на пострижку к филистимлянам. Каждую неделю их стригли уполномоченные, вот этих Самсонов. Подстригали наголо, чтобы ничего не отросло, чтобы никаких признаков силы и назарейства не прибавилось. Вот так вот каждую неделю ходили, отчитывались, получали инструкции, отлучали, исключали, опять отчитывались о проделанной работе. Братья, вот в каком рабском положении церковь была в лице вот этих страшных пресвитеров. И слава Богу, что церковь обрела свободу. И на знамени нашем написано: глава церкви Христос. Друзья, еще вот в связи с этим хотелось бы один документ прочитать, чтобы не быть голословным. Знаете, истории без документов нет. Может, немножко нудновато кому-то. Смотрю, кое-кто уже засыпает, у кого-то уже сонливый вид. Но ничего, послушайте. Когда-нибудь, может быть, кому-нибудь пригодится. Я так думаю, если каждому десятому из присутствующих здесь это пригодится, то это уже оправдано. Отчет о работе Уполномоченного Совета по делам религии по Украине. Он отчитывается так. В связи с выступлением недовольных, горячо откликнувшихся на призыв Прокофьева и Крючкова, среди старшего духовенства ЕХБ царит растерянность. Они пачками исключают из общин неугодных им лиц, обвиняя их в нехристианском поведении. Исключенные пополняют ряды религиозного подполья. В отчетном году мы удачно воспользовались требованием положения в СЕХБ, принятого в 60-м году, согласно которому к водному крещению должны допускаться лица, прошедшие в той или иной общине ЕХБ 2-3-летний испытательный стаж. Мы настоятельно порекомендовали, и руководство общин нас послушалось, чтобы соблюдать 3-летний стаж, испытательный срок, то есть на крещение допускать после 3-летнего испытательного стажа. Таким образом, руками сектантского руководства от крещения в 61-м году были отведены по Украине 2628 человек. Братья, 2628 человек руками пресвитеров были недопущены до крещения. 2628 возрожденных душ были брошены к ногам сатаны. Кто за эти души ответит перед Богом? Кто за них покаялся? Это возрожденные души, которые к Господу тянулись, хотели завет с Богом заключить. А им говорят: нет, нельзя. До 30 лет нельзя. Идите учитесь, смотрите кино, надо широкие взгляды на культуру, на литературу, на кино иметь и так далее, и так далее. И они, он дальше пишет. Они будут претендовать на принятие водного крещения в 62-м году, потому что пройдет уже у них трехлетний испытательный срок. Что нам с ними делать? Следовательно, наши возможности в данном вопросе будут исчерпаны. Вот почему резкое усиление работы по отрыву кандидатов на водное крещение от секты и религии приобретает первостепенное значение. Братья, вот смотрите, и этот весь отрыв от Духа Святого, от церкви, руками служителей, да? Это документы. Я бы хотел, время-то еще немножечко есть, может быть, минут 10. Хотел бы немножко о нашем брате Хмаре Николае Кузьмиче рассказать. Вот наш брат Хмара Николай Кузьмич, это был простой деревенский мужичок Николай, проповедник, имя которого никто бы и не узнал бы, и ничем бы он, может быть, не отличился бы в наших рядах, и никто бы и не знал, что такой человек есть в нашем братстве, если бы не тот путь, по которому Господь его повел. В приговоре, когда его осудили, было написано буквально следующее. Это выписка из приговора его Алтайского суда от 27 декабря 1963 года. За что его осудили? Под видом очищения группа сектантов проводила пропаганду против Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и его положения, а также на выход из-под контроля существующего в нашей стране законодательства о религиозных культах, поддерживала связь с аналогичными нелегальными группами. Братья, вот за то, что церковь проводила очищение, за то, что осуждали грех внутри церкви, их посадили как отлученных сначала, отлучили сначала их, да, официальная духовная власть, а потом посадили на скамью подсудимых и еще обеспечили трехлетними тюремными сроками. За что? За то, что захотели встать на путь очищения. Я бы хотел прочитать некоторые эпизоды из судебного процесса. Вот, братья, вот как себя надо вести на скамье подсудимых, если кому-нибудь из нас там придется быть? Как надо себя вести на следствие? Об этом надо говорить или не нужно говорить? Я считаю, что мы обязаны об этом говорить. Хотя я никогда в вузах не был, за исключением 21 дня, который провел в спецприемнике. Я думаю, что братья, которые имеют этот опыт, они обязаны это говорить. Это уже от теории к практике. Братья, самая правильная позиция была у тех братьев, которые под следствием отказывались вообще отвечать на любые вопросы следователя. Вообще отказывались. Я когда получил 2 тома по 500 листов «Уголовное дело своего отца», листаю, 2 тома, смотрю, там 30 протоколов допроса свидетелей, милиции, там дружинников, общественности. Я говорю, отцу говорю, папа, а где же твои протоколы допроса? Почему я там не нашел ни одного твоего протокола допроса? Говорит, а это у меня была специальная позиция. Когда в Кишиневскую тюрьму пришел следователь по особо важным делам и стал с меня требовать, ну, ответы на мои вопросы, я говорю, вы знаете, я не намерен помогать следствию. Если вы считаете, что материалов, имеющихся у вас против меня, достаточно, чтобы меня судить за мои преступные деяния? Судите. А вы же нам помогите следствию. Если вы во время следствия сумеете опровергнуть те улики, которые против вас имеются, ведь же срок будет сокращен, и статьи будут с вас сняты. Он говорит, нет, не надо хитрить. Если вы меня уже арестовали и взяли под стражу, значит, у вас уже есть основания, чтобы меня вести мое следствие. А помогать следствию я не намерен, это моя позиция. Не вызывайте больше ни на один допрос. Все, что я найду нужным о себе сказать, я скажу на скамье подсудимых. В зале суда я там все скажу. А на следствие помогать не намерен. Друзья, я так думаю, что это самая правильная позиция. Чтобы не впасть ни в какие искушения, не сказать лишнего, не оговорить себя, не оговорить...